Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Здравствуйте, друзья. Это час в студии, с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 19 июля. Сегодня говорим вот о чем. Российское наступление увязло на Донбассе. Как работает ботаферма на Ютубе и других сервисах? Новотошковское – место боев, которое оставили украинские войска. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на поле боя. Цитата: «Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М-142 «Хаймерс», наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива», — заявил он. Также министр обороны Алексей Резников пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином и заявил, что тот, цитата, «имеет очень хорошие новости, но детали будут чуть позже». 20 июля, напомню, в онлайн-формате состоится четвертая встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», в которой примут участие представители оборонных ведомств почти 50 стран. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что надеется, что на встрече будет согласована передача вооруженным силам Украины снарядов для «Хаймарс» дальностью до 300 километров. Армия России, несмотря на приказ министра обороны Российской Федерации Шойгу, до сих пор не может захватить даже Луганскую область. Американский институт исследования войны прогнозирует, что следующая цель оккупантов – это Северский и Бахмут, север Донецкой области. Советник же главы Мариупольского горсовета Андрющенко сообщил, что россияне перекинули около 1000 солдат с Донеччины на запорожское направление. В студии мы поговорим о том, какие сюрпризы пообещал глава Пентагона для ВСУ в разговоре с Резниковым, на что будут способны ВСУ, если получат дальнобойные снаряды «Хаймарс» и системы ПВО «Насамс». И как Россия будет справляться со все более сильной армией Украины и намечающимися протестами внутри Российской Федерации. У нас в гостях будут военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак и Михаил Савва, российский политолог и социолог, глава правления экспертной группы «Сова». Друзья, ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Связаться с нами во время эфира можно в комментариях на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Ставьте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Еще одна форма связи – это наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05. Он работает круглые сутки.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Уже несколько недель российские войска пытаются создать условия для возобновления наступления на Славянск. Об этом сообщают военные сводки. То есть продвижения у России там нет, но происходят постоянные обстрелы из артиллерии украинских позиций к северо-западу и западу от Славянска. Россияне пытались штурмовать Гусаровку на Изюмском направлении, предварительно нанеся по ней авиаудар, но безуспешно, как заявляют в украинском командовании. Авиаудар в прошлые сутки опять был по Верхнекаменскому, поселку на границе Луганской и Донецкой областей. Мы видим, что туда российские войска бьют с воздуха почти каждый день. Соседнее Спорное они пытаются штурмовать тоже безуспешно. Пытаются наступать и на Григорьевку. Все это попытки пробить оборону и двигаться дальше, вглубь Донецкой области. Еще одна точка, по которой каждый день сейчас силы России наносят авиаудары, это Углегорская теплоэлектростанция. Семигорье, Вершина, Покровская, села вокруг ТЭС. Российские военные пытались штурмовать, эти штурмы армия Украины тоже отбила. А сегодня днем снаряды прилетели по Краматорску и Славянску, прямо по самим городам, в Краматорске, к сожалению, жертвами. Что в эти дни происходит на позициях возле Северска, самой горячей точки сейчас в Донецкой области? Об этом в сюжете Егора Логинова, который только что оттуда вернулся.
Держимо лінію фронту по річці Сєвєродонець, аби противник не перейшов річку і не передав, ну, далі не почав наступати в сторону Бахмута.
Ми зараз знаходимося біля міста Сіверськ. Цей напрямок є одним з основних на наступному етапі наступу російських військ на Донбасі. Тут не замовкає канонада, постійно працює артилерія та авіація. Українські воїни тримають оборону.
Великими групами чи є у них такі, знаєш, великий ударний кулак, як це було в Сєвєрі Лисичанську, коли вони
так
фактично?
Накучкувалися, пішли на пролом, не вийшло. Тобто немає такого, що вони взяли фронт і пішли.
Ціль на даний час ворога захватити, просунутися в район Сіверська. В район Сіверська, але наші підрозділи тримають рубежі, задані ділянки. От, і ми всіма силами, засобами ми втримуємо дані рубежі. Були спроби, але їхню техніку ми знищили, і понтонні мости також знищені. От. Особовий склад відійшов. Виходить, що за Сіверськом там йдуть посадки, от, і їхній особовий склад відійшов у посадку. Були і 300, там в них і 200 вони відтягували. От, приблизно 8-7 одиниць техніки броньованої було знищено. Там і БМП, і пару танків, от, і колесна техніка, тобто грузовики, КРАЗ.
Якась піцура під'їхала серйозно, заряджена, говорить на українській мові, все, попробує щупати, де їм прорватися. Але наступальних дій поки нема. Якраз, мабуть, після складів вони трохи дезморалізувались.
Вони як працювали, групи ДРГ, так і працюють. Питаються пройти групи там в районі взвода, навіть є такі, що і ротами працюють, проходять. До роти в кількості, да. Понятно, що вони ротою не підуть, а розбиваються по групам, по невеликим, там до 10 чоловік. Наша артилерія працює нормально. От, по запиту зразу, по координатам, по наводці його знищують. Тобто вони підтягують сили і прощупують певні ділянки, де їм буде краще, щоб кинути сили, щоб пройти, просунутись далі. Ну, на даний час в них це не виходить.
Відеосервіс YouTube заблокував відео з української пісні «Пливе Каче» в исполненні російського пропагандиста Кіма Апачева і певиці Дарії Фрей на прокремлівському каналі «Сила в правді». Відео було записано, як ви зараз бачите на своїх екранах, на фоні розрушень в українському Маріуполі. Блокировка произошла по обращению композитора Тагира Манджиева. По словам музыканта, он подал в YouTube жалобу на этот клип за пропаганду терроризма. В комментарии изданию «Детектор Медиа» Манджиев заявил, цитирую, «Причина, почему выбрал эту песню, этот канал, это антиукраинская пропаганда. Циничный клип на развалинах разрушенного расистами Мариуполя». Больше 3500 аккаунтов зарегистрировали на Ютубе 24 и 25 февраля, в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину. Это почти в 7 раз больше, чем обычно регистрируют на сервисе. Теперь занимательная математика. Почти 1000 пользователей видеохостинга оставляли более 5 комментариев в минуту, а нескольким удалось оставить за 60 секунд 55 комментариев. Это несколько цифр из отчета IT-компании Trementum о российской пропаганде в комментариях на Ютубе. Специалисты проанализировали поведение пользователей в первые несколько недель войны. Мой коллега Михаил Штекель разобрался в исследовании, немного тоже посчитал и расскажет, как это все работает. Миша, здравствуй.
Привет, Денис.
Миша, ну я правильно понял, что речь идет о ботах, ну то есть о комментариях нереальных пользователей под видео в YouTube. Как их вот эта вот компания определяла, что это не совсем реальные люди?
Самое для меня печальное, что они использовали методы вроде бы очевидные, но недоступные обычным людям, которые просто заходят, смотрят видео. Дело в том, что анализировались имена этих пользователей и анализировались те комментарии, которые они оставляют. Имена, как правило, были, ну, если перевести их на русский, это Иван Иванов, Джон Смит по-английски. Или имена, которые вообще не несут никакого значения, тогда как, когда обычно люди регистрируются в YouTube, они понимают, что это их будущий YouTube-канал, и они не будут называться просто набором цифр, букв или каким-то образом, ну, как бы Иваном Ивановым, что не будет давать им никакой уникальности, не будет давать людям возможность понять, о чем, собственно, этот аккаунт будет рассказывать. Тут происходит обратное. Максимально обезличенные названия имена пользователей, не несущие вообще никакой смысловой нагрузки. В разговоре с экспертами компании Trementum, интервью появится на сайте, я надеюсь, завтра, я задал вопрос о том, что, может быть, это как-то автоматически, вот эти имена регистрируются, автоматически оставляются комментарии, но нет, скорее всего, по словам экспертов, это обычные люди сидят, регистрируют аккаунты под этими непонятными именами, оставляют непонятные комментарии, как правило, это дублирующийся контент, и оставляют их в самых разных местах. То есть все это делают живые люди, это дешевле, чем написать программу. И вот для того, чтобы отличить ботов от реальных людей, используется несколько признаков. Это имя, это уникальность того контента, который он оставляет в комментариях, и это, конечно, количество комментариев. Вы можете себе представить, что ни один нормальный живой человек не будет оставлять 5 одинаковых комментариев в минуту под разными видео. Очевидно, что это поведение, ну, как бы, не человека, который смотрит видео для того, чтобы что-то узнать.
Ну хорошо, Миша, в первые два дня войны, ну и в неделе последующие, я так понимаю, сидели вот эти вот специалисты российские, создавали вот эти вот боты для комментирования видео. А зачем? Вот какие они видео выбирают, какие комментарии оставляют, как можно характеризовать это поведение ботов, какой смысл вообще?
Анализировались первые недели, это с февраля по апрель. Сейчас стратегия немного изменилась, об этом рассказали в интервью, которое можно будет завтра прочитать на сайте. По поводу эффективности и зачем это делается. Выбирались видео, которые были популярными для англоязычной аудитории. Нужно понимать, что это попытка влиять в первую очередь на тех, кто понимает по-английски, американцев, европейцев. И оставлялись как комментарии типа «все украинцы нацисты», так и ссылки на видео, сюжеты пропагандистских СМИ или какие-то нарративы, которые нужно было донести для того, чтобы как бы поколебать уверенность в том, что Россия тут совершает военные преступления. Это может не работать для людей, которые разбираются в ситуации, которые там годами следят за тем, что здесь, что в Украине происходит, что происходит на Донбассе, что было в Крыму. Но для людей, которые не следят годами и которые как бы колеблются, подобное постоянное вбрасывание одной и той же информации может... Ну, как бы, обычный человек же не видит, что это боты. Он видит, что один человек написал, один комментатор оставил комментарий, что там НАТО бомбит страны, другие страны, почему России нельзя. Второй человек пишет примерно то же самое, третий. И он начинает думать о том, что это как бы точка зрения, которой вполне можно придерживаться, ее придерживаются там другие люди. Поэтому вот за счет этой массированности, за счет того, что это происходит под разными видео, это может иметь определенную эффективность.
А какие видео обычно выбираются? То есть какие-то предпочтения у этих ботов? И тоже с какой целью, почему именно эти видео?
В анализе компании Trementum выбирали новостные видео, их выбирали по ключевым словам: Украина, война, вторжение. И речь, как правило, шла про материалы западных англоязычных СМИ об украинской войне и о российском вторжении в 24 февраля. Насколько я понимаю, выбираются те видео, которые выдаются высоко по запросу по каким-то ключевым словам. То есть пытаются просчитать, просчитывается поведение обычного человека, который заходит в YouTube, хочет узнать что-то про Украину, вводит на английском «Украина, война», и вот по тем видео, которые выдаются в выдаче первыми, как раз и работают вот эти боты. Опять же, последнее, что я хочу сказать, что это не боты в таком классическом плане, это не то, что работает само. Это люди, которые берут и оставляют эти комментарии. Одни и те же комментарии под разными видео.
Ну, то есть, дело в массовости того и создать впечатление, что якобы все пользователи Ютуба или большинство из них поддерживают войну России против Украины. Ну что ж, делайте выводы, дорогие зрители, слушатели, что те комментарии, которые вы видите, в частности, под этим видео и в чатах, не всегда оставлены. Ну, то есть они оставлены реальными людьми, но эти люди не обязательно так думают, и не такое уж и большое это количество людей. Это был мой коллега Михаил Штекель. Идем дальше. Многих погибших украинских военных не смогли забрать с поля боя. Об этом мы периодически узнаем от родственников бойцов. Территории, о которых идет речь, попали под оккупацию, эвакуировать тела оттуда невозможно. Часто люди не знают, в плену их родственники или погибли. Так родные разыскивают пропавших без вести солдат, которые в апреле обороняли Новотошковское на Луганщине. На этом направлении оборону держала 57-я мотопехотная бригада. Новотошковская войска России пытали взять больше месяца и практически уничтожили поселок ударами с воздуха. Мы только что видели, как он сейчас выглядит. В 20-х числах апреля украинские подразделения вынуждены были оставить Новотошковское. Мой коллега Роман Севряков пообщался с Марией Плаксий. Она потеряла под Новотошковским брата.
Наші рідні служили на Луганському напрямку. Наскільки нам вдалося рідним дізнатися, в ніч з 21 на 22 квітня в СМТ Новотошківське відбувався дуже масований артилерійський обстріл. Дуже багато хлопців там залишились. Ми не знаємо їхню долю по сей день. Із 300 чоловік особового складу 34-го батальйону із бою вийшло 90 людей. Ми знаємо, що деякі хлопці знаходяться в полоні, деякі загинули, і як би це не було боляче нам, але рідним знати про те, що їхні тіла залишилися там. І ми не маємо ніякої можливості їх забрати і навіть поховати, як, розумієте, віддати останні почесті людям. Рідним дуже боляче знати те, про що їхні... Так, сини, чоловіки, батьки знаходяться десь на полі бою, можливо, так і лежать, бо не можна з цим вкоїти, зробити. У нас є тільки здогадки. Хтось загинув зі слів тимів, які вийшли, хтось когось бачили пораненого на полі бою, не змогли забрати, так і залишили, тому що, ну, на жаль, людям потрібно було рятувати власні життя, так? І... Ну, ось така плачевна ситуація у нас виникає. На жаль, на сьогоднішній день офіційно я конкретно, і знаю, що деякі родичі також отримали листи тільки від Офісу Президента і від Уповноваженого в правах людини. Ну, листи ці не можна сказати, що там була конкретна відповідь, тому що від Офісу Президента нам прийшла відповідь про те, що це питання направлено до Міністерства Збройних Сил і далі в нас Міністерство оборони і далі в нас немає ніякої інформації. І що нам повідомлять. І також прийшла відповідь нещодавно від Уповноваженого у правах людини про те, що на жаль, уповноваженої немає зараз, її звільнили з посади, і тому вони не можуть надати ніякої конкретної відповіді.
В разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на поле боя. Цитата. «Важным фактором, который способствует удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М-142 «Хаймарс», наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива», — заявил он. Также министр обороны Украины Алексей Резников пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином и заявил, что тот имеет, цитата, «очень хорошие новости». Но детали будут чуть позже. 20 июля в онлайн-формате, то есть завтра уже, состоится четвертая встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», в которой примут участие представители оборонных ведомств почти 50 стран. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что надеется, что на встрече будет согласована передача ВСУ снарядов для «Хаймарс» дальностью до 300 километров. Армия России, несмотря на приказ министра обороны Российской Федерации Шойгу, до сих пор не может захватить даже Луганщину. Американский институт из исследования войны прогнозирует, что следующая цель оккупантов – это Северский Бахмут. Советник же главы Мариупольского горсовета Андрющенко сообщил, что россияне перекинули около 1000 солдат с донецкого направления, которое якобы является приоритетным, на запорожское направление. В студии мы поговорим о том, какие сюрпризы пообещал глава Пентагона для ВСУ в разговоре с Резниковым, на что будут способны ВСУ, если получат дальнобойные снаряды «Хаймарс» и системы ПВО «Насамс», и как Россия будет справляться со все более сильной армией Украины и намечающимися протестами внутри Российской Федерации. С нами директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Валентин, ну а по вашим оценкам, действительно удалось стабилизировать линию фронта, и только ли это благодаря «Хаймарсам»?
Но если судить о заявлениях, которые были в момент, когда шли бои за Северодонецк и за Лисичанск, то как раз это был момент, когда ожидались системы, вот реактивные системы залпового огня «Хаймарс». На тот момент, вот мне трудно сказать, были ли уже РСЗВ М-270, но думаю, что не были. Думаю, что они как раз были в процессе передачи. И вот когда они появились, в принципе, ситуация была очень заметно измененная. И, в принципе, отметкой можно считать вот отбитый остров Змеиный, то, что он был освобожден. Да, там главнокомандующий генерал Залужный говорил о том, что использованы были прежде всего САУ «Богдана» украинского производства, но были и мнения, скажем, западных экспертов и военных о том, что не исключалось, что там могли использоваться как раз и реактивные системы залпового огня, вот как раз «Хаймарс». Возможно, что и нет, но так или иначе Украина получила паритет, и тот факт, что начали вот филигранно высокоточными ударами уничтожать логистические цепочки, склады, опять же, возобновились, на мой взгляд, очень важные такие моменты, как ликвидация высшего командного состава российских войск, что тоже является свидетельством вот работы, высокоточной работы, то есть когда идет совмещенная работа разведки и высокоточных средств поражения. Мне кажется, что да, мы увидели неплохой результат, но есть тут еще такие накладки событий, а именно, что как раз к моменту, когда был захвачен уже Лисичанск, вот Путин официально объявил, что те группировки, которые принимали участие в этих боях, должны отдохнуть, потому что они устали. И, в принципе, мы видели, что истощение российских группировок растет. И сегодня, фактически, если судить по информации, которая то там всплывает, что если и происходят какие-то наступательные действия, то это очень очаговые действия, кинжальные, будем говорить так, атаки очень небольших подразделений. И развитие наступательного потенциала, да, в принципе, это ожидается, потому что мы видим, как Россия продолжает вести скрытую мобилизацию. И вот это вот создание этих так называемых патриотических батальонов и тот приказ, который Путин отдал в регионы, чтобы собрать 34 тысячи военных, это все собирается. Я думаю, что в силу того, что Россия имеет большой ресурс, и особенно, что неприятно, что продолжается использование финансовых ресурсов, получаемых за энергоносители. Мы помним, что Китай и Индия сделали фактически рекордный импорт, особенно Китай. Мы видели, что как раз в начале июля в поставки странам Ближнего Востока с момента начала масштабного вторжения России достигла пика поставки как раз вот нефтепродуктов. И это, безусловно, неприятно. На этой почве или на этом фоне заговорил совершенно другой риторикой Китай о том, что фактически Китай, можем сделать вывод, что выступает сегодня на стороне России, и, к сожалению, очень серьезный негатив мы имеем от Ирана, который совершенно не случайно, на мой взгляд, заявил о готовности, технической готовности создавать ядерное оружие и о передаче возможной России беспилотников.
И Путин сейчас в Тегеране, да, вот сегодня как раз находится в эти минуты с визитом.
Да, это все позволяет говорить о разных развитиях событий, о разных сценариях, и не случайно, скажем, появляются такие заметки в иностранных СМИ, которые заставляют в том числе и задуматься. Я думаю, что они носят стимулирующий характер, как, например, материал или статья Джеймса Ставридиса, который заявил о возможности замораживания войны в течение 4-6 месяцев, поскольку обе стороны захлебнулись. На самом деле это не
бывший, обе стороны. Давайте напомним, да, это бывший командующий армией НАТО в Европе.
Бывший командующий, да, сил НАТО в Европе, генерал Джеймс Ставридис, опытный военный, и он, безусловно, авторитетный военный, но я думаю, что голос его, он такой имеет двоякую характеристику или двоякую тональность, что с одной стороны он констатирует, что стороны захлебнулись, но как бы намекает, что Украине нужно все больше и больше поставлять. И вот сегодня Карл Бильд в газете Washington Post сделал свои замечания, он назвал условия позитивного развития событий для Украины, условия завершения войны. Он, правда, сделал акцент на политику и экономику, но мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы война дошла до политики и экономики, чтобы она завершилась, то, о чем говорит Карл Бильд, необходимо явный перевес на поле боя и явный успех Украины на поле боя, потому что стороны, ну, фактически находятся в таком в патовой ситуации, и происходит вот такая война на истощение, в которой, в принципе, не видно конца, потому что если при таком раскладе событий, как сейчас, потому что Украина при таких вооружениях, которые она имеет, не может наступать, а Россия при истощении своих группировок и вооружений в том числе не может тоже активно наступать, но и не хочет признавать какое-то поражение. Проблема здесь в том, что Рамштайн четвертый или там не четвертый, что Запад должен принять для себя определенные правила, что либо Запад пойдет на ликвидацию режима Путина, либо война будет идти на истощение, и в том числе будет расти опасность перемещения войны в Европу и в том числе вовлечения в прямое вовлечение государств НАТО.
Валентин, ну а как вам сигналы вот об этом Рамштайне? Вы уже начали о нем говорить, который сейчас поступает, поговорил Резников с своим коллегой из Пентагона, пообещал какие-то сюрпризы.
Сигналы на самом деле хорошие. И я бы даже не с Резникова начал, а я бы начал с профильного заместителя министра по вооружениям генерала Гаврилова, который заявил сегодня о том, что корабли Черноморского флота должны быть уничтожены, поскольку они несут опасность гражданам Украины, народу Украины. И он сказал это в контексте наращивания противокорабельного вооружения. Поэтому те вещи, которые обсуждаются уже несколько дней, это получение оперативно-тактических ракет, так называемых «Атакмс» для «Хаймарс», для пусковых установок «Хаймарс». Это одна превосходная история, которая должна однажды случиться, потому что именно это может позволить ввести стрельбу или поражение на дальних рубежах. И, кстати, не случайно Черноморский флот не стал дожидаться Рамштайна, а большую часть своих кораблей отвел из Севастополя в Новороссийск. Это очень симптоматичная, как бы, ситуация. Она позитивную роль играет, позитивный сигнал. И прежде всего этот сигнал должен быть для западного мира, чтобы показать, что считается Россия с поставками и вынуждена она действовать в рамках, принимая условия Запада. Не Запад должен принимать условия России, а Россия должна принимать условия Запада. Но ведь абсурд получается. Смотрите, Россия имеет сопоставимый бюджет с Германией, одной страной НАТО, с одной из 30 членов НАТО, будем так уже говорить, 30. И при этом это 15-я часть бюджета Соединенных Штатов. И при этом России удается навязывать правила игры – всему блоку НАТО. Но Украина, в свою очередь, имеет десятую часть российского бюджета, да, оборонного. Но это если считать бюджет, который был запланирован на 2022 год. А если реальный бюджет, то эта десятая часть тратится почти ежедневно. Да? Вот было сказано, что 130 миллиардов фактически ежедневно улетает на войну. И фактически эта нагрузка финансовая, она находится сегодня на так называемом коллективном Западе.
Это Резников рассказывал. Валентин, я у вас хочу много вопросов успеть задать. Мы вот еще будут конкретные вопросы. Я вот хочу с Хаймарсами, чтобы мы с вами дообсуждали. Вот ваши коллеги из издания Defense Express, со ссылкой на несколько собственных источников, сообщили о том, что оккупанты решили использовать свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС, чтобы уничтожить вот эти вот системы «Хаймарс». Причем они отмечают, что, скорее всего, они будут использовать крылатые ракеты Х-101 и заявленной дальностью стрельбы до 5500 километров. Валентин, ну, ищут они активно против лома прием, да, понимают, что такая безысходная ситуация. Уже сейчас «Хаймарсы» — это короли войны на Донбасском фронте, ну, не только, и на Южном фронте. Как вы это прокомментируете? Насколько, ну, вероятно уничтожение вот таких вот систем, вот такой вот ракеты из таких бомбардировщиков?
Ну, безусловно, вероятность существует такая. Гораздо больше шансов как раз именно у «Хаймарсов», у ракетно-реактивных систем залпового огня вот американского производства, более новые, да, М-142 «Хаймарса», чем у М-270, которые на гусеничном ходу и которые менее маневренные. Но я думаю, что наши вооруженные силы как раз демонстрируют очень активно мобильную оборону, и они постоянно перемещаются. Поэтому с этой точки зрения поймать, ну, конечно, можно, но это достаточно нелегко. При том, что ведь российские пилоты не имеют такого опыта боевого применения. Вот, да, есть работа в Сирии, есть различные истории, но это совсем не та история, которая может возникнуть сейчас. Дело в том, что и самолеты эти, мы помним, что они старые, и попытка российского военно-политического руководства России модернизировать Ту-160 самолет, она не увенчалась успехом. Там один самолет как-то там переделали, найдя фюзеляж там, и в итоге это не был новый самолет и не был модернизированный самолет. Поэтому вся эта аппаратура вооружения, аппаратура наведения, она старая, и она будет усложнять работу пилотов. Что касается самих ракет, ну да, это мощное оружие, но мы видели и применение этих ракет не по назначению. Возможно, это как раз было тестирование и как бы апробация работы по другим целям, чтобы вот прийти к такой ситуации. Трудно сказать, каков может быть результат. Это, ну, позиционная ситуация, то есть она будет зависеть больше уже от выучки сторон, от выучки игроков. С одной стороны пилотов, с другой стороны наших вот артиллеристов. Поэтому прогнозировать тут будет неблагодарная ситуация. Другое дело, что я бы не стал соглашаться с таким тезисом, что вот «Хаймарс» — это вот, как говорят, артиллерия королева войны, да, но что «Хаймарс» — это вот номер один в ситуации. Нет, это лишь один из кирпичиков, который закладывается и должен закладываться в оборонный потенциал Украины, потому что прибавление к ситуации использования 6 ракет залпового огня, прибавление одной оперативно-тактической ракеты, вот то, что мы упоминали, «Атакмс», это уже способность поразить и любую точку фактически в Крыму. Это гораздо более серьезная история и гораздо более серьезные возможности. Следующий момент – это системы ПВО «НАСАМС», которые вы уже тоже упомянули. Как говорят, они уже находятся в Польше, в Жешеве. Не буду, как говорится, тут утверждать, или что, поскольку ориентируюсь на открытые источники, но тем не менее, если мы получим достаточное количество этих систем ПВО, то гораздо меньше возможностей будет у России вести вот ракетный терроризм, продолжать этот ракетный терроризм.
Валентин, а сколько может получить Украина вот таких вот установок и сколько неба они могут закрыть? Но это ведь страна-то огромная, Украина.
Ну, речь идет о двух батареях сейчас. Это как бы открытая информация. И эти две батареи, я думаю, что они могут быть использованы, во-первых, для прикрытия правительственных кварталов, правительственного квартала в Киеве, я так думаю, и могут быть использованы для прикрытия критических объектов инфраструктуры, которые могут предотвратить какую-то катастрофу масштабного уровня, на что Путин, безусловно, сегодня готов. Я имею в виду и поражение какого-то ядерного объекта, типа Запорожской атомной станции, или поражение, например, Киевской дамбы, что тоже вполне реально.
А почему так мало, Валентин, две установки? Это же нету у Запада сейчас?
Две батареи.
Две батареи, прошу прощения.
Я думаю, что это поступательный процесс, что это не может быть ситуация, когда, помните, «Хаймарс» дали всего лишь сколько там, 4 пусковые установки первоначально, но потом все-таки эта ситуация стала наращиваться. Я думаю, что по мере использования этих вооружений ситуация будет, то есть их поставки будут наращиваться. Но есть и правда негативная тут. Это то, что Запад тестирует Запад боится слишком серьезно поразить Путина. Именно поэтому я завел разговор о том, что «Хаймарс» не является системой номер один в этой войне. Давайте будем говорить о трех эскадрильях, скажем, F-16, о которых тоже уже сегодня говорят в голос. Буквально сегодня палата представителей, кажется, да, проголосовала и утвердила обучение пилотов в самолетах F-16. И там даже есть от пилота украинского такая эмоциональная фраза, не будем ее анализировать, поскольку она больше фигуральная, нежели реальная. Это то, что одна эскадрилья F-16 может сделать больше, чем 100 хаймарсов. Да? Это, безусловно, это не соответствует как бы действительности в номинальном смысле, но это хорошая эмоциональная заявка, потому что это говорит о том, что если мы начнем доминировать, и особенно имея вот такие серьезные ракеты воздух-воздух, которыми обладает F-16, более сотни километров на поражение, причем с упреждением по времени и по всей оперативной ситуации, то я думаю, что это будет очень серьезная преграда для России, в том числе для ведения вот этих вот бомбардировок, в том числе, возможно, со своей территории. Я этого не исключаю, поскольку это, безусловно, требует подтверждения от союзников возможности использовать вооружение за пределами Украины. Но я думаю, что если речь будет идти о бомбардировках, скажем, городов, то я думаю, что все на это пойдут, и это будет утвержденная ситуация. Поэтому все идет по нарастающей, но, к сожалению, есть вот эта вот негативная ситуация, на которую намекнул генерал Ставридис, на то, что слишком медленное перевооружение Украины – это не только бюрократический процесс, это опасения Запада, что украинские силы обороны начнут действовать слишком активно и могут вызвать, последний аргумент Путина – это применение тактического ядерного вооружения. Вот это вот достаточно ситуация непростая. Ну,
Валентин, Запад... давайте я еще хочу успеть у вас спросить о оперативке непосредственно. Вот было сообщение о том, что в оккупированном Херсоне прогремели взрывы, сообщили об этом и российские пропагандистские издания, и паблики в Телеграме. И вот утверждали они, что ВСУ выпустили по вражеским целям в Херсоне 6 ракет, из них 5 якобы сбило ПВО оккупантов. Но что интересно, одна ракета, по данным РИА Новости, российского пропагандистского издания, якобы упала в районе Антоновского моста. Это мост, который соединяет вот два берега Херсона. Получается, если, ну, я не знаю, как вы считаете, но ВСУ могли попытаться разрушить этот Антоновский мост. О чем это может говорить? Может ли это быть какая-то подготовка к контрнаступлению украинскому, пристрелка по этому мосту, чтобы отрезать вот российскую группировку на правом берегу Днепра? Я сейчас попрошу редакторов показать карту, чтобы вот увидели, где расположен этот мост и как может сложиться оперативная обстановка.
Ну, сейчас много разговоров и размышлений о мостах и непосредственно об Антоновском мосте, в который по понятным причинам нужен и врагу, и украинским силам обороны будет необходим. Насколько возможным может быть его уничтожение сейчас, я не думаю, что сейчас это может происходить. Я думаю, что, особенно в контексте контрнаступления, я думаю, что реальное контрнаступление может быть подготовлено только тогда, когда будут основательно проработаны все вопросы всестороннего обеспечения этого наступления. Это как раз то, о чем я говорил. Это прежде всего средства ПВО, но самолеты так быстро, конечно, не придут, но средства ПВО, я думаю, должны быть ракеты, оперативно-тактические, как минимум, и должны быть противокорабельные ракеты, чтобы то, о чем говорил Гаврилов, генерал Гаврилов, предупредить возможность подхода кораблей Черноморского флота на такую дальность, когда они смогут использовать не только калибр, но и другие, скажем, вооружения свои. Насколько это все возможно получить, но если сопоставить это с пакетом вооружений, которые Украина должна получить в рамках оглашенного Джо Байденом после мадридского саммита вот его спичем, то я думаю, что речь идет об августе месяце. И если это так, то где-то на уровне середины конца августа, может быть, начало осени, украинские вооруженные силы были бы готовы к проведению такой вот контрнаступательной операции, я так думаю, что на южном направлении. Что касается самих группировок российских, то тоже нужно принять во внимание ситуацию. Сегодня было достаточно интересное сообщение британского Минобороны и довольно-таки любопытные размышления британских спецслужбистов о том, что Россия сегодня сомневается, куда направить свои резервы, куда сосредоточить усилия, на защиту южного направления или все-таки на проведение дальнейших атакующих действий в Донецкой области, возможно, в Харьковской, возможно, в Запорожской области. Поэтому этот факт, на самом деле, он тоже не безинтересен, потому что он говорит о том, что Россия продолжает использовать ситуацию с маневренным наступлением, то есть ослабляя ряд направлений, пытается развить наступление на каком-то одном направлении. В этом случае, безусловно, вооруженные силы будут пытаться атаковать, что и происходит сейчас. Именно речь идет об огневых атаках, не о контратаке, когда идет техника, живая сила вперед и продвигается активно, а именно о работе огневых средств. И здесь, конечно, средства артиллерии будут иметь, ну, определяющее значение, поскольку Украина имеет более высокоточную артиллерию, а «Хаймарс» вообще называют снайперской артиллерией. Поэтому я думаю, что ситуация сейчас вот именно сейчас она паритетная, именно сейчас. И говорить о каком-то контрнаступлении сегодня и сейчас, ну, вряд ли возможно. То есть мы говорим лишь о том, что есть паритет, и совершенно можно согласиться с генералом Залужным, что достигнута стабилизация. Он как раз и имел в виду достижение такого паритета, когда стороны должны присматриваться очень осторожно и действовать очень как бы точечными задачами. Что, кстати, украинские вооруженные силы действуют, и вообще вот Украина действует здесь, на мой взгляд, более активно и с более ярко, эпизодически, чего стоит только вчерашнее уничтожение ДРГ морской пехоты России, когда группа «Кедр», да, с главного управления разведки Минобороны сумела, в общем-то, уничтожить значительные силы противника и сделала это достаточно ярко, филигранно и с показательным таким эпизодом. Такие эпизоды, несомненно, создают психологическое давление на противника и, несомненно, являются очень важными элементами воздействия вообще на военно-политическое и особенно на военное руководство российских группировок. Вот полагаю, что так.
Валентин, ну и последний к вам вопрос. Ну вот вы сами упомянули об этих добровольческих или патриотических батальонах, которые сейчас формируются вот в Российской Федерации. Там проводится огневое, ну, сами говорите, да, наступление сейчас в районе Северска-Бахмута. Когда, ну, это будет, скорее всего, как обычная тактика вот российская, которую мы видели в Мариуполе и в Северодонецке. Когда она начнется, ну, вот это вот массированное наступление, когда они сосредоточат этот кулак, как вы думаете?
Оно может начаться, на самом деле, в любой момент, потому что уже есть признаки того, что группировки российские, они оновлены, что резервы, какие-то резервы, какие мне трудно судить в деталях, но они пополнены. И сам факт, что готовится наступление, как раз вот в пользу того, что произошла опять вот эта перегруппировка сил, и мы должны в какой-то степени быть готовыми к тому, что будет, ну, в любой момент может начаться такое наступление. С другой стороны, еще раз хочу обратить внимание на то, что о чем говорят сегодня очень и очень многие, о том, что у России нет возможности контролировать всю ситуацию по всему фронту, который образовался. И Россия будет, военное руководство России будет действовать избирательно, то есть на одном направлении напирать, на другом ослабевать. Вот другого варианта у нее нет. Исходя из этого, ну, безусловно, будет многое зависеть от мастерства сил обороны, вооруженных сил Украины именно по нанесению таких вот огневых поражений, по нанесению точечных наступательных поражений. Но, конечно же, это будет не контрнаступление, это будет скорее активная мобильная оборона и демонстрировать способность ведения оборонительной операции, что украинские вооруженные силы уже довели всему миру. И задача демонстрации этой, конечно, будет состоять в получении большего количества и более качественного вооружения. Повторюсь, уже несколько раз об этом говорил, Украине нужны вооружения, которые на поколение превышают российские. Вот как раз «Хаймарс» – это один
это
из
история.
Таких типа вооружений.
Спасибо большое, Валентин. Ну, осталось ждать недолго. Может быть, завтра будут какие-то новости, соберутся на «Рамштайн-4». Спасибо вам большое за, как всегда, отличный анализ. Валентин Бодрак с нами был, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. К нам присоединяется политолог-социолог, глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну вы как политический эксперт, как вы это видите? Ну вот у Украины начинают налаживаться поставки вооружений, появляются первые результаты их применения на поле боя. Заявил главком ВСУ, что ситуация на фронте стабилизировалась. Вы как видите, какую-то растерянность в России, ну в элитах, в населении? Или все идет по плану, поскольку Путин верит в победу и не меняет своих целей?
Есть, безусловно, растерянность и непонимание перспектив у многих представителей российской элиты. В первую очередь это бизнес-элита, которая уже серьезно пострадала от западных санкций и пытается как-то выскользнуть из-под них. Это, я бы сказал, ошеломленность российской военной элиты, которая, конечно, ожидала быстрой победы. Это растерянность элиты спецслужб. Там даже прошли аресты сотрудников Федеральной службы безопасности, которые отвечали за подрывную работу именно в Украине. Но при этом нет растерянности среди большей части россиян, поскольку они находятся в информационном поле российской пропаганды. В очень плотном, в очень жестком и в таком однолинейном. Там все только об успехах, все только о достижениях и о скорой победе. Ну и, безусловно, в силу особенностей характера Путина, у него тоже нет растерянности. Он представитель преступной группировки. Он с молодости был членом, ну, просто петербургской банды. Этому человеку даже поменяли биографию. Его настоящим тренером по самбо был не детский тренер Рахлин, которого везде показывают. Он тренировал Путина только 3 года. Потом его тренером стал настоящий криминальный авторитет, убитый позже в середине 90-х годов. То есть для человека из преступной группировки непозволительно демонстрировать слабость. Поэтому он постоянно говорит о том, что все идет по плану. Что у него в голове, сказать трудно.
Михаил, а вот эти вот законы, которые подписал Путин в таком экстренном порядке, более 100 законов за день, и среди них, ну, достаточно интересны. Например, о переводе экономики де-факто на военные рельсы, ужесточение наказания за госизмену, право назначать иноагентами кого угодно, даже того, кто не получает уже иностранное финансирование. Но это уже совсем, конечно, анекдот называть иноагентами просто так, потому что захотелось. Это россиян не настораживает, особенно вот эти вот закон о военном положении, де-факто в экономике, чтобы работали внеурочно для обеспечения военных операций России за рубежом?
Ну, есть люди, которые понимают, что происходит, и их это не просто настораживает, их это пугает. Этим вызвана огромная эмиграция последних месяцев за границу, причем не только в Европу, там в Грузии уже более 50 тысяч россиян. Да, безусловно, настораживает. В первую очередь это отражается на установках молодежи. Если смотреть хорошую социологию, которая проводится в России, то мы увидим, что количество противников войны среди молодежи уже более половины. Среди старшего поколения все ровно наоборот. Подавляющее большинство за войну, но это люди, которые выросли в парадигме, если враг не сдается, его уничтожают. Это люди, которые очень хорошо помнят советское время, воспитаны в этом времени, и им сейчас очень комфортно. В российском обществе идут очень сложные процессы, но, во-первых, мы очень мало о них знаем, потому что мало информации. Информационные потоки перекрыты, социологи манипулируют цифрами и боятся говорить правду, ну а люди боятся им отвечать правду во время массовых опросов.
Ну и давайте такого аспекта коснемся, о котором сегодня сказал и украинский генштаб, и американский институт изучения войны. Генштаб ВСУ сообщил, что российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, потому среди них якобы растет недовольство. Но институт исследования войны отмечает, что Путин не хочет, может не хотеть проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических русских. И отметили аналитики, что преобладают в Украине в этой захватческой войне не этнические российские батальоны, в состав которых ходят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чуваши и других. Ну, первый вопрос к вам. Почему, как вы думаете, Путин мобилизует именно их? Какие тут цели он преследует? Не трогать титульную нацию, не беспокоить ее? Или показать, что в войне России против Украины виноваты, да, или наибольшие зверства совершают представители неславянских национальностей? Какие тут риски вы видите для, ну, вот, российского режима?
Вот в действительности ситуация не такая. Да, в Украине действительно воюет очень много представителей этнических меньшинств. Но в российской армии нет официально этнических подразделений. Дело в том, что когда российская армия перешла в значительной части на контрактную основу, контрактники предпочитали оставаться там, где они родились, где они подписали контракты. Поэтому де-факто в некоторых подразделениях, да, действительно много представителей меньшинств. Но их не мобилизовывают. Вот прозвучало слово «мобилизация». Мобилизации пока нет. Воюют те, кто подписал контракты раньше, или те призывники, которых буквально заставляют, а таких случаев очень много, подписать контракты. Почему среди них много представителей этнических меньшинств? Да потому что эти регионы, как правило, ну за исключением Татарстана, являются депрессивными. Депрессивными экономически и социально. Молодежи там просто нечего делать. Они не могут найти себе работу, они не могут выстроить карьеру. И для многих парней единственный способ получать хоть какие-то деньги и стать хотя бы кем-то в этой жизни – это подписать контракт и пойти служить в армию. Поэтому представителей меньшинств действительно много. Поэтому они и оказались в Украине. Но здесь не было задумки, да, продемонстрировать, что именно они совершают главные военные преступления. Хотя бы потому, что я, как член группы документаторов военных преступлений Евромайдан-СОС, могу сказать, множество преступлений совершают этнические русские.
А вы какие-то риски тут видите? Но остались в России, возможно, какие-то лидеры вот этих вот народов, этнических меньшинств, которые в случае нарастания протестных настроений могут возглавить этот протест? Как этот протест вообще может выглядеть с вашей точки зрения? Или рисков тут нет? Все, ну, все из русищени, да, русифицированы эти народы и дезорганизованы?
Здесь есть риск сепаратизма, очень серьезный. Я занимаюсь изучением сепаратизма более 20 лет и могу очень уверенно сказать, есть только один главный фактор, при котором российский сепаратизм поднимает голову, активизируется, становится опасным. Это быстрое и резкое ослабление государственного центра. История нам показывает, как бы этот центр ни назывался, имперский, советский, федеральный, вот как только он теряет возможность контролировать жестко силовыми способами ситуацию в регионах, там поднимается сепаратизм. Потому что в любом случае у части местных элит есть желание отделиться. В любом случае часть местных этносов тоже этого хочет, поскольку хочет более полно реализовать там свое право на использование родного языка, образование на родном языке и так далее. Но это, повторяю, зависит исключительно от того, что происходит в Москве и даже конкретнее в Кремле. Вот ослабнет этот центр, начнутся сепаратистские настроения. Не ослабнет, все будет подавляться, как подавляется сейчас.
Спасибо большое, Михаил, за ваше время. Михаил Сава с нами был, социолог и политолог, глава правления экспертной группы «Сова». Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка и могут перевести свой бизнес в Казахстан. Он считает, что это даст республике хорошие возможности для наращивания производства товаров. Он отметил, что с начала войны из России ушла каждая вторая из 1400 крупных зарубежных компаний.
Руководство Казахстана продолжает искать плюсы в нынешней геополитической обстановке. Выступая на совместном заседании правительства, президент республики фактически призвал кабинет министров начать переманивать иностранные компании, ушедшие с российского рынка. В том, что они больше не могут работать на территории государства, развязавшего войну в Европе, Токаев увидел шанс для развития экономики своей страны.
Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.
По данным Министерства цифрового развития, в Казахстан уже переехали производитель видеоигр PlayRix, онлайн-банк Тинькофф, сервис пассажирских перевозок InDriver, шрифтовая студия TypeType и разработчик программного обеспечения RedMat Robot. Помимо этого, в ведомстве отметили, что властями республики оказано содействие по переезду более чем 1000 IT-специалистов. По мнению экономистов, если этот список будет пополняться другими компаниями, то Казахстан из импортера со временем может превратиться уже в экспортера многих видов товаров.
Всегда как было, иностранные большие компании компании, которые производят продукты, бытовую химию, они базировались в России, потому что этот рынок больше, а Казахстан для них был маленький рынок с очень сложной логистикой. И уже пользуясь привычными путями, которые остались от Советского Союза, они по всему бывшему Советскому Союзу из России поставляли эти товары. Сейчас для них шанс обосноваться наоборот в Казахстане и из Казахстана доставлять эти товары как в Россию, так и в другие страны.
Также экономисты считают, что Казахстан вполне может выиграть конкуренцию у других стран, которые также открыты для компаний, желающих переехать из России. Например, за счет низких налоговых ставок, высокого уровня цифровизации и платежеспособного населения. Правда, при выдаче лицензий государственным органам необходимо быть аккуратными и тщательно проверять благонадежность будущих резидентов, чтобы под казахстанскую юрисдикцию не перешли предприятия, которые помогают России обходить санкции. Но даже если таковые и появятся, то наказания будут персональными.
Это же не значит, что если какой-нибудь там россиянин приехал и начинает здесь вот эти вот там всякие микрочипы поставлять в Россию, то санкции наложат на всю страну. Но, по крайней мере, таких прецедентов мы пока не видим. То есть в Узбекистане его наложен, под санкции попала одна компания. Это же не значит, что под санкции попал весь Узбекистан. Ну нет же. То есть сама-то страна тут ни при чем. Ну какой-то предприимчивый человек решил на этом... подумал, что он может на этом заработать. Но не получилось. Вот так вот.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили этот эфир. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».